Здравствуйте, сегодня понедельник, 5 июня, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. На территории Белгородской области продолжаются обстрелы. Русский добровольческий корпус и Легион Свободы России объявили о захвате в плен группы российских военнослужащих. В нескольких российских регионах по радио было передано фальшивое обращение Владимира Путина, в котором он заявлял о нападении на Россию стран НАТО и о всеобщей мобилизации. Более 100 человек задержаны в России на акциях в поддержку Алексея Навального в день его рождения 4 июня. Также сегодня.
Мы бесконечно обсуждаем тему, когда будет это украинское контрнаступление, где оно будет и как мы его победим. Это что, логика победы, что ли, ожидать чужого контрнаступления? Это не логика победы, это вынужденная логика.
Будут ли неприятности у депутата Константина Затулина из-за его слов на форуме «Какая Украина нам нужна?». По данным властей Днепра, в ночь на воскресенье в городе погибла двухлетняя девочка, еще 22 человека, в том числе 5 детей, были ранены в результате того, что представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Коношенков назвал, цитата, «высокоточным ракетным ударом по цеху сборки боевых беспилотников». Киев минувшие выходные также атаковали беспилотники, воздушная тревога объявлялась по всей Украине. Министерство обороны России заявляет, что в последние дни российским войскам удалось отбить атаки украинских войск сразу по нескольким направлениям, хотя некоторые пророссийские телеграм-каналы сообщали о тактическом успехе ВСУ на Запорожском и Донецком направлении, хотя они же отмечают, что прорвать линию фронта при этом не удалось. Самыми обсуждаемыми остаются события в Белгородской области, чьи приграничные районы постоянно подвергались последние несколько дней обстрелам, а представители вновь проникших в Шебекинский район русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России опубликовали видео, на котором, как они утверждали, были показаны захваченные ими в плен российские военнослужащие. При этом лидер РДК Денис Капустин предложил губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову лично забрать этих пленных в храме села Новая Таволжанка в Шебекинском районе. Гладков предложение фактически принял, но назначил другое место, а его обращение было опубликовано за считанные минуты до назначенного им времени встречи.
Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор на пленных. На самом деле зашли с ДРГ, идет бой сейчас в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению. Каждый день от рук этих фашистов погибают мирные жители, в том числе и Белгородской области. Хороним уже каждый день. Искалеченные дети, убитые старики. Вот что остается после их рук. Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними, это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили. Как мне не тяжело было это говорить. Но если они живые, с 17 до 18, МАП Шебекина. Гарантирую безопасность. Все.
Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил возмущение по поводу слов Гладкова. Он предложил прислать за пленными одного из своих высокопоставленных заместителей, а в случае, если бы в Новую Таволжанку приехал бы президент Украины Владимир Зеленский, Пригожин упорно называет его Зелинский, то обещал прибыть лично. А вот что Пригожин заявил в адрес Министерства обороны и руководителей Белгородской области.
Если они готовы пленных отдать, как говорится, даром, то почему бы их не забрать? И как можно делать предположение, мертвы они или нет? А если они живы? А если у них матери дома ждут, когда они вернутся, эти пацаны, то почему их не забрать? Где Лапин, где Шойгу, где Генерасимов, где куча переговорщиков? И поэтому тот, кто пойдет забирать пленных, он им не оброк собирается нести, не озолачивать, территорию не отдавать и оружие не передавать. Он просто должен пойти и забрать этих парней. Либо погибнуть героем, Но тогда страна готова должна быть уничтожить все, что есть вокруг этих террористов. Будет стыдно, если эти террористы придут и передадут пленных на той территории, где будут находиться подразделения Министерства обороны.
За последние два дня выяснился еще один любопытный поворот в отношениях ЧВК «Вагнер» и Министерства обороны России. В социальных сетях был опубликован рапорт, согласно которому с 17 мая бойцы ЧВК вступили в перестрелку с военнослужащими российской армии около села Семигорье, недалеко от Бахмута. В документе утверждается, что наемники обнаружили, что военные минируют пути отступления для ЧВК «Вагнер». При попытке разминировать они были обстреляны со стороны занятых военными позиций. А сегодня пресс-служба Пригожина опубликовала видеодопрос российского военнослужащего, который называет себя подполковником, командиром 72-й мотострелковой бригады Романом Веневитиным. Предположительно, он был захвачен и разоружен сотрудниками ЧВК после конфликта у линии фронта на востоке Украины. Личность Веневитина была подтверждена пользователями социальных сетей. Сообщается также, что в момент захвата он был пьян. Что же касается плененных в Белгородской области российских военных, то лидер РДК Денис Капустин и представитель Легиона Свободы России с позывным «Цезарь» записали еще одно видео, в котором заявили, что передают их в ВСУ в так называемый обменный фонд.
Как мы и ожидали, господин Гладков не посчитал нужным, не нашел в себе мужества обменять свое драгоценное время на жизни и свободу, как он успел выразиться, наших пацанов. Вот те самые ваши пацаны, которых господин Гладков убил нашими руками в своем видео. Как вы успели заметить, за время моего отсутствия ваших пацанов в нашем плену стало гораздо больше.
Эти русские мужчины не по своей воле взяли в руки оружие. Скоро до них дойдет вся подлость и несправедливость, развязанная Путиным войны.
Раз губернатор не контролирует ситуацию в регионе, не знает, сколько пленных ваших пацанов находится в нашем плену, мы будем общаться с теми, кто принимает решения в Москве. Судьбу этих парней мы уже решили. Они будут переданы украинской стороне для процедуры обмена.
Кстати, по крайней мере, 5 человек, которые на видео представлены как российские военнопленные, уже опознаны пользователями социальных сетей. Это действительно мобилизованные из России. Как я уже сказал, Шебекинский район подвергается постоянным обстрелам. Большая часть мирных жителей оттуда эвакуирована. Местные власти заявляют о сотнях разрушенных домов и строений. И вот что о количестве пострадавших рассказал главврач Белгородской больницы номер 2 Роман Проценко. По его словам, все раненые будут лечиться в Белгороде, перевозить в Москву или другие города. Никого из них не будут.
За 3-4 июня к нам поступило 6 человек пострадавших. Это пострадавшие из города Шебекино, Новая Таволжанка, село Безлюдовка. Все пострадавшие оттуда. Состояние их средней тяжести, им оказана вся необходимая помощь, получают лечение. Всего в настоящий момент в нашей больнице проходит лечение 32 человека, пострадавших при минно-взрывных травмах. Один из них находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации.
Это был главный врач Белгородской больницы номер 2 Роман Проценко. До начала боевых действий в Белгородской области в Шебекино проживало порядка 40 тысяч человек. Сейчас их всего несколько сотен. В городе нарушено электро- и теплоснабжение, зафиксированы случаи мародерства. Вот как описывает ситуацию в Шебекино и близлежащих населенных пунктах белгородский журналист Никита Парменов. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время».
В этих населенных пунктах остаются люди. В Новой Таволжанке, вот, наверное, может, это единичный случай, или, может, еще несколько там каких-то стариков, да, остается. Вот. А в Шебекино около 500 человек где-то остается, может быть, уже меньше, может быть, чуть больше. То есть это те, кто именно находится в самом городе. Опять же, очень тяжело говорить, кто-то выезжает в какие-то районы города там с частным сектором, который перемешивается уже с какими-то населенными пунктами рядом. Кто-то находится где-то там недалеко от Шебекино, и такая ситуация неоднозначная. Но вот последнее, что я видел, да, сообщали, что около 500 человек. Волонтеры привозят этим людям электрогенераторы, хлеб развозят, развозят продукты, развозят какие-то средства первой необходимости, потому что в городе отсутствует там электричество, вода, мобильная связь там, и так далее. Разрушено не то, что там линии электропередач. То есть при каждом обстреле обрывается линия электропередач, и ее нужно восстанавливать. А в данной ситуации проблема даже, наверное, не в том, то, что энергетики не могут там приехать, да, перецепить провода, а в том, что, скорее всего, разрушена инфраструктура электроподстанций, которые питают город. И за какое-то короткое время восстановить это просто невозможно. Плюс сейчас, да, в современном мире все насосы, которые качают воду в дома людей, в основном электрические. И понятное дело, что если в городе нет электричества, в нем не будет ни мобильной связи, ни воды, ни каких-то там других, да, благ. Замгубернатора, да, Константин Полежаев заявлял, что в ближайшее время будет восстановлено электричество, что восстановлено водоснабжение. Как я понимаю, водоснабжение запускали при помощи каких-то электрогенераторов, опять же, да, но уже промышленного, да, там уровня. И на данный момент, конечно, то, что сказал Полежаев, ну, не сбылось. В городе нет электричества, нет воды, нет мобильной связи. Работают ли там какие-то оперативные службы, я, честно говоря, не знаю. Вероятнее всего, конечно, работают, но вопрос в эффективности этих действий, потому что даже если что-то им удастся восстановить какими-то героическими там усилиями, скорее всего, через там день или на следующий день все опять вернется на круги своя, потому что по инфраструктуре города как бы наносятся, да, в том числе удары там РСЗО, артиллерии и так далее. В городе появились мародеры. То, о чем мы можем говорить точно, что несколько магазинов ограбили, когда их покинули там, да, владельцам. И есть попытка ограбить станцию скорой помощи, о которой заявлял вчера глава медслужбы скорой помощи в регионе. Поэтому мародеры есть. Власти говорят, что они стараются усилить патрули, но очевидно, что там не вот этих вот сотрудников теробороны, которые должны там патрулировать Шебекинской, не, видимо, силовиков для полного контроля ситуации в городе, видимо, не хватает. И параллельно с этим, опять же, в городе идут обстрелы, и, ну, как-то контролировать ситуацию так, чтобы не происходило мародерство, видимо, сейчас не представляется вообще как-то возможным.
Рассказывал белгородский журналист Никита Парменов. Это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Владимир Путин, довольно щедро раздающий награды чиновникам в Белгородской области, тем не менее боевые действия в российском регионе публично не комментирует. То есть комментирует, но, как бы это правильно выразиться, не совсем он. Сразу в нескольких российских регионах на волнах местных радиостанций было передано фальшивое обращение Путина к согражданам. Вот как это приблизительно звучало.
Россияне, сограждане, братья и сестры, сегодня в 4 утра украинские войска будут НАТО с согласия и при поддержке Вашингтона вторглись на территорию Курской, Белгородской и Брянской областей. Наши пограничники и вооруженные силы дают достойный отпор превосходящим силам агрессора. На территории Курской, Белгородской, Брянской областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации, так как для победы над опасным и коварным врагом нам нужно будет объединить все силы Российской Федерации. Прошу жителей Курской, Белгородской и Брянской областей эвакуироваться вглубь территории России, соблюдая порядок и спокойствие. Неукоснительно выполнять распоряжения местных военных администраций, организованно покидать места своего жительства ради сохранения возможность армии России защищать русскую землю от украинских нацистов. Враг будет разбит, победа будет за нами.
Это был фрагмент фейкового обращения Владимира Путина к гражданам России. Оно прозвучало на волнах местных радиостанций сразу в нескольких регионах в Кремле признали, что это действие хакеров. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня в очередной раз заявил журналистам, что комментарии по поводу боев в Белгородской области – это прерогатива Министерства обороны России, так как речь идет о деталях так называемой специальной военной операции. Отмечу, что в западных средствах массовой информации появились публикации со ссылкой на анонимные источники о том, что докладывающие Путину новости о войне в Украине чиновники боятся говорить президенту России правду, поскольку он крайне болезненно реагирует сейчас на негативную информацию. Но Дмитрий Песков заверил сегодня журналистов, что Владимир Путин получает информацию из самых разных источников.
Президент традиционно, он всегда предпочитает иметь самые разные источники получения информации, особенно когда речь идет о специальной военной операции. И наряду с официальными докладами, конечно, он регулярно совершает такие звонки и получает информацию непосредственно с земли, что называется. Он делал это всегда и продолжает это делать. Связь налажена.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 5 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. У депутата Государственной Думы из фракции партии «Единая Россия» Константина Затулина могут возникнуть неприятности из-за его высказываний на Форсайт-форуме «Какая Украина нам нужна». Об этом пишет издание «Ведомости». Да, именно в Форсайт-форуме мне пришлось долго ломать голову, прежде чем я понял, что Форсайт – это от фонетически близко звучащего английского слова, означающего «предвидеть», «предусматривать», «заглядывать в будущее». Как такое название сочетается с жесткой борьбой Думы с англицизмами и вообще засилием иностранных слов в русском языке, я не знаю, но вернусь к Затулину. В социальных сетях стремительно распространяется нарезка из его высказываний на этом Форсайт-форуме, сделанных им 1 июня. Вот что он сказал в частности.
Бесконечно обсуждаем тему, когда будет это украинское контрнаступление, где оно будет и как мы его победим. Это что, логика победы, что ли, ожидать чужого контрнаступления? Это не логика победы. Это вынужденная логика. Какие у нас были цели, официально заявленные в начале специальной военной операции? Вы все помните. Денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной более, если она останется существовать. А теперь вопрос, поскольку здесь уже прозвучало, что она уже не существует, как бы ее государственность. Останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того, что происходит, или нет? Останется. Потому что сил для того, чтобы это преодолеть при той поддержке, которая им оказывается, на самом деле не хватает. Останется. Никакого мирного договора не будет. Никто не признает за нами не только Запорожье с Херсоном, но и Крым до сих пор никто не признал. Но будет некое понимание, что дальше воевать накладно всем, дальше это мы рискуем очень многим, не только мы, но и они, и надо перейти к корейскому варианту. То в этом случае вот будет две Кореи, Южная и Северная, а мы будем Северной Кореей. Они хотят сделать из нас Северную Корею, а Украины делать Южную Корею. Вот что они хотят при этой заморозке. Это ловушка. В эту ловушку нельзя попадать.
Константин Затулин сегодня заявил, что ему ничего не известно о том, что его могут лишить должностей в Думе, и что его слова, скорее всего, были вырваны из контекста. И тут, конечно, следует отметить, что выступления Затулина на форуме и его ответы на вопросы продолжались больше часа. Константин Затулин, кроме всего прочего, называл так называемую специальную военную операцию войной, требовал перевода жизни России на военные рельсы. Заодно он сказал, правда, что ради достижения поставленных в Украине целей, России следовало бы объявить войну не только Украине, но и всему Западу. И тут же задался вопросом, смогла бы Россия победить в этой войне. Если вам интересно, полная версия записи выступления Константина Затулина выложена на YouTube-канале Институт стран СНГ. И если вы послушаете, то тогда вырваны ли из контекста слова Затулина, вы сможете решить для себя сами. Вы слушаете «Время свободы». Основатель фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный 4 июня отметил 47-й день рождения. Навальный опубликовал в социальных сетях пост, посвященный этому дню. Вот его фрагмент читает диктор.
«Достижения мои невелики, и лучше всех их суммировал на днях психолог нашей колонии. Перед водворением в ШИЗО тебя смотрит медработник, выдержишь ли, и психолог, не повесишься ли. Ну вот психолог после нашей встречи и сказал, мы вас в 16-й раз в ШИЗО сажаем, а настроение у вас гораздо лучше, чем у членов комиссии». Это действительно так, но в день рождения надо быть честным с собой. И я задал себе вопрос, у меня правда хорошее настроение, или я таким его делаю? Мой ответ – правда. Ну, понятно, я хотел бы сейчас не проснуться в этой конуре, а завтракать с семьей, получать поцелуи в щеку от детей, разворачивать подарки и говорить «Вау, это именно то, о чем я мечтал». Но жизнь устроена так, что общественный прогресс и лучшее будущее достигаются только если некоторое количество людей готово платить за свое право иметь убеждения. Чем больше таких людей, тем меньше плата каждого. И обязательно наступит такой день, когда говорить правду и отстаивать справедливость станет в России чем-то обычным и совсем не опасным. Ну а пока этот день не настал, в своей ситуации я вижу не тяжкую ношу, а просто работу. В любой работе есть неприятная часть, верно? Вот и у меня сейчас неприятная часть моей любимой работы. Мой план на предыдущий год был в том, чтобы не озвереть, не озлобиться и не потерять непринужденность поведения. С этого начинается поражение. Если у меня что-то получилось, то только благодаря вашей поддержке».
Это был пост Алексея Навального, опубликованный в социальных сетях 4 июня, в день его рождения. Читал диктор. Этот пост завершается приветом Навального другим политическим заключенным в России, Беларуси и других государствах. Вчера в России прошли акции в поддержку Алексея Навального. Многие участники этих акций были задержаны. Мой собеседник, координатор кампании правозащитного проекта ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. По данным ОВД-Инфо, сколько всего было задержано на вот этих акциях и в каких городах?
Финальная цифра у нас получается 111 человек за вчерашние сутки было задержано. География довольно широкая, при этом почти половина задержанных из Москвы, но есть задержанные и в других городах. В Петербурге, в Краснодаре, в Махачкале, в Омске и еще много где по одному, по двум, по трем задержанным по всей России. Некоторые люди понятным образом участвовали в акции, они были либо с плакатами, либо кто-то был с сине-желтыми шариками, кого-то задержали с маской в виде лица Алексея Навального. Но есть и люди, которые абсолютно случайные прохожие, находились рядом с пикетом, с местом, где других людей задерживали. Вот. И в Петербурге, например, несколько таких случайных прохожих задержали, и их попросили пройти в автозак, чтобы проверить документы, потом отвезли в отдел и задержали как участников вот этой акции.
Правильно ли я понимаю, что это все были именно одиночные акции, что никаких, ну, назовем это, массовых акций или чего-то похожего на митинг не было в эти дни?
Да, похоже на то. В основном люди выходили с одиночными пикетами, с плакатами, с какими-то рисунками. Не было шествий, митингов, пикетных очередей, ничего такого. Но что, в общем, ожидаемо, учитывая, насколько большое давление государство сейчас оказывает на гражданское общество, насколько вообще высока сейчас цена участия в каком-то протесте.
Что грозит тем, кто был задержан?
Тем, кого вчера задерживали, в основном применяли стандартные митинговые статьи. Это наша традиционная часть 5 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях. И она предполагает штраф либо арест в зависимости от того, например, повторное это нарушение или нет. Или применялась статья 19.3, это неисполнение законного требования сотрудника полиции. То есть, да, было еще несколько человек, которых задерживали из-за обвинений в дискредитации армии, но их было немного. То есть, в основном, это был протест не антивоенный, а именно в поддержку Навального. Большинство людей получат штрафы, несколько человек осталось в отделах на ночь. Ну вот, наши адвокаты сегодня будут в судах их защищать. Посмотрим, насколько там будут страшные цифры.
А возбуждались ли уголовные дела по итогам акций в поддержку Навального?
Кажется, что нет, но силовики могут в любой момент найти повод. Им совсем несложно будет это сделать. Так что мы пока что следим и не расслабляемся.
Рассказывал координатор кампании правозащитного проекта ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Акции в поддержку Навального прошли во многих странах мира. Некоторые их участники считали важным привлечь внимание не только к судьбе Алексея Навального, но и других политических заключенных в России и Беларуси. Вот что в интервью моей коллеге Александре Вагнер сказала участница пражской акции, активистка российского феминистского антивоенного сопротивления. Ее зовут Варвара. Фамилию она просила не называть.
Это в первую очередь продиктовано, наверное, тем, что не у всех политзаключенных в России, в Беларуси есть такой социальный, финансовый, культурный капитал, как у Алексея Навального и его команды. Поэтому мне кажется, что важно говорить и о других политзаключенных. И я воспринимала в первую очередь эту акцию как какую-то платформу, скажем так, на которую мы можем, скажем так, забраться и сказать, что есть и другие. Поэтому для меня было в первую очередь важно это. В тот день, наверное, и это было в том числе частью нашей акции, для нас было актуально напомнить о деле Лили Чанышевой. Мы прочитали ее слово в суде на английском языке, и нам сказали, что это важно, потому что это то, что происходит прямо сейчас, где продолжают судить, сажать, задерживать. Для меня лично, учитывая, что я из Сибири, было важно вспомнить, например, Наталью Филонову из Бурятии, которая сейчас тоже находится под следствием за какое-то вымышленное дело, где утверждается, что она якобы напала на полицейских с карандашом в руке, а ее сына приемного отправили обратно в детский дом, ей не оказывают медицинской помощи. И для меня, например, были вот эти две женщины, в первую очередь, потому что они, наверное, женщины, потому что мы много говорим про политзаключенных мужчин, а про женщин иногда как будто немного забывается.
Это была участница пражской акции в поддержку Алексея Навального и других политических заключенных в России и Беларуси, активистка российского феминистского антивоенного сопротивления. Ее зовут Варвара. Фамилию, как я уже упомянул, она просила не называть. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».